Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. В эфире программа «Светлый вечер» в студии Лиза Горска. И сегодня у нас с вами встреча с руководителем синодального информационного отдела Московского патриархата, главным редактором журнала «ФОМА» и профессором ГИМО Владимиром Романовичем Легойдой. Владимир Романович, вот мы столько всего перечислили.
Да.
А при этом мы знаем, что вы еще и семьянин, отец троих детей. Скажите, пожалуйста, у вас остается...
От вас никуда не скроешься. Вы все про меня знаете.
Остается время на семью? Как вы все успеваете?
Ну, вы знаете, на такие вопросы принято отвечать: ой, я ничего не успеваю, ой, там, если бы в сутках было и так далее. Ну, семья – это то, что во многом тебе как-то позволяет оставаться на плаву. Вот хотя, знаете, вот недавно я попытался кому-то пожаловаться, что вот там типа очередной месяц без выходных. Ну и думал, обычно люди говорят: да, вот какой у тебя график, как тебе тяжело. Так на меня этот человек очень серьезно посмотрел и сказал: ну ты благодари Бога, что ты нужен кому-то. Что если ты все время занят, значит, ты, наверное, еще пока кому-то нужен. И он вот простые вроде бы слова, но меня заставили как-то так остановиться, что называется, перестать всем рассказывать, как мало времени и прочего. Слава Богу, что удается видеть там вся семью, детей, вот, что, во-первых, что действительно еще, наверное, кому-то нужен, вот радио «Вера» вроде бы продолжает каждую неделю,
да,
приглашать, да, каждую пятницу, вот, а, ну да, это конечно, это, так сказать, то, что, понимаете, не то, что там помогает, я даже не знаю, как здесь правильно сказать, не то, что там семья помогает как-то, но семья – это есть вот жизнь, да, из которой ты, вот, на которой все и строится. Да? Поэтому это какое-то такое фундаментальное, что ли. Ну, понимаете, если мы говорим, что это малая церковь, да, как можно тут функционал, что ли, определить? Это вообще самое главное, в чем ты находишься, что ли, живешь.
То есть семья все-таки на первом месте, работа на втором?
Да, она не на первом, не на втором, она на своем месте. Здесь все на своем месте. Это знаете, как я помню, в детстве мы с сестрой все время. Ну, был период, когда мы маму допрашивали, по-моему, так не сильно всерьез, но как-то: а кого ты больше любишь? Вот, значит, и мама все время отвечала неизменно, что вот какой пальчик не порежь, он болит одинаково. Вот. Но при этом, кстати сказать, там есть же разные назначения, там и у пальцев, и у разных, так сказать, частей тела. Поэтому здесь тоже все на своем месте. Вот, и все как-то соединяется вот в человеке. Вот как мне кажется, ну, как христианин так должен смотреть на жизнь. Да, там как-то вот ранжировать, это, наверное, не очень правильно. Нет, понятно, что есть какие-то там, ну, вещи, там, которые что-то более важно в жизни, что-то менее, безусловно. Но вот так обязательно взвешивать и сравнивать там семью, работу. Я по крайней мере, никогда не разрывал. Мне не очень... Я понимаю, что это есть, но у меня как-то никогда не было, к счастью, это тоже, наверное, милость Божья, что вот работа – это место, где ты просто там определенное время проводишь, зарабатываешь деньги, чтобы что. Там, mm-hmm. накормить семью, съездить в отпуск. У меня никогда не было. Я, во-первых, никогда не занимался, понимаю, что это... такая особая, наверное, повторяю, милость Божья, но я никогда не занимался тем, что мне совершенно неинтересно и не нравится, и никогда не рассматривал ни одну из своих работ, их, правда, не так много было, но никогда не рассматривал как вот время, вычеркнутое из жизни для того, чтобы заработать на хлеб. То есть это всегда было в той или иной степени то, что меня воспитывали так, и я понимал это как служение. Как служение я воспринимаю свою педагогическую деятельность, как служение я всегда воспринимал выпуск ФОМы, тем более, когда меня призвали на, собственно, непосредственно вот церковное послушание, как говорят в церкви. Как иначе еще я мог это воспринять, если... Это же не карьерный рост, да, когда меня пригласили и сказали: вот будет так, хотите помочь вот, развитию информационного служения церкви? Что, у меня даже вариантов не было каких-то другого ответа.
Но вы знаете, что вы скорее исключение, потому что по статистике большинство людей все-таки воспринимают свою работу как нечто необходимое, но не приносящее удовольствие. В связи с этим у меня вопрос такой: с христианской точки зрения, вообще человеку должна приносить удовольствие работа или это крест?
Ну вот у меня есть близкий друг, который в свое время создал и сейчас вот руководит таким интернет-ресурсом, большим кадровым ресурсом, у них есть такой девиз: работа должна приносить удовольствие. Вот мне кажется, это очень правильным, потому что, ну, странно, если человек, повторяю, занимается тем. Понятно, что в жизни так случается, но мы ведь ориентируемся на нечто, так сказать, должное и правильное. Вот, и я думаю, что христианин, в принципе, с благодарностью должен относиться к любому труду. Вот. Ну и тем более, в том числе и к тому, чем он сам занимается. Как иначе? Это, в общем, исполнение заповеди, вот, библейской. Ну и как-то... За исключением там тех вещей, которые просто не подобают христианину, да? Вот, потому что кто-то занимается там тем, что, не знаю, там продает наркотики, ну, понятно, что это недопустимо.
Угу.
Вот. А так. Ну, то есть, мне кажется, это самоочевидно, да. То есть заставлять себя через силу приходить на работу, молиться о том: Господи, помоги мне до конца добыть этот 8-часовой рабочий день. Ну, бывают разные, конечно, ситуации, но, конечно, желательно, чтобы этого не было.
Ну и возвращаясь к предыдущему вопросу, как вы проводите свой досуг с семьей, если он у вас, конечно, есть?
Да я обычно его провожу. Как? Я читаю там детям то, что читаю. Вот я
уже, что читаете?
Я, по-моему, уже говорил, вот, в том числе и в этой студии, что вот я там сейчас, поскольку я Пушкин-мен, так сказать, я считаю, что вот есть Пушкин, ну и там и еще там несколько человек. Вот я читаю детям Пушкина, мне самому это нравится, им вроде бы. Но вот ваша тезка, моя старшая дочь, она, например, очень любит стихотворение «Пророк». Я думаю, что в свои 6 лет она мало чего там понимает, но и вот эта музыка пушкинских строф, она просто ее завораживает. Ну, и папа вроде неплохо читает, скромно скажу. Вот. А, ну, там сказки какие-то разные совершенно. Я вот помню, когда они начитались. Иногда, правда, задумываешься, вот начитались этого «Волшебника изумрудного города» и всего, что к этому, так сказать, прилагается. И как-то мне средняя дочь спросила: «Папа, ты все знаешь?» Ну, мне было приятно, конечно, такой вопрос слышать, но я, как человек скромный, сказал, что да нет, доченька, конечно, не все. На что она удивленно меня посмотрела, сказала: у тебя что, мозгов меньше, чем у Страшилы? Вот, вот поэтому я подумал, может, и не надо читать «Волшебника изумрудного города». Вот. Ну, а если серьезно говорить, ну как, ну, гуляем, там, играем, вот, пытаемся, так сказать, опять же, дети объясняют какие-то простые, понятные вещи. Вот я тут пытался, опять же, старшую заставить, ну, или предложить ей почистить зубы. Она говорит: ну, ты сначала пойди, ты же старше, старше должен подавать пример. Ты пойдешь чистить зубы, я пойду. Ну, все понятно. Дело только так можно воспитывать собственным примером. Вот. Вот так примерно и проводим минуты досуга.
На выставке Рюрикович были?
Дети?
Вы, да, с детьми ходили?
Дети мои не были пока, но они просто слишком маленькие еще. Вот, для этой выставки. Ну, вот Рома-то вообще маленький, ему будет весело, но непонятно. Вот. А я был, конечно, да, но, так сказать, без детей. Да.
Ну, кстати, мы неоднократно в эфире нашей радиостанции о ней говорили, и в частности говорили, что она не будет продлеваться, не
продлили,
будет... Продлили. А, да. Продлили. Вот как так получилось?
Ну, вот
не
видите,
знаете?
Как человек предполагает, а Бог располагает. Вот не предполагалось продление выставки, поскольку, ну, и там есть свой график выставок в Манеже, и есть понимание того, что с Божьей помощью в сентябре в одном из павильонов ВДНХ откроется и эта выставка, и Романовы прошлогодние вместе.
Да-да-да.
Вот. Но, тем не менее, по многочисленным заявкам радиослушателей, вот, выставка продлена до 23 ноября.
То есть в эти выходные она еще будет идти?
Будет идти, да.
А вас... Вы ходили без детей, да, как я поняла? Что
Да-да-да,
вас...
я был на открытии.
Что,
ну,
вас...
и потом несколько раз был еще.
Что вас больше всего впечатлило, и пошли бы вы второй раз на нее?
Ну, я и второй, и третий раз ходил. Вот. А, ну, то, собственно, мне сложно говорить, потому что я имею некоторое отношение все-таки, пусть не такое прямое, но так или иначе к организации, там, к обсуждению концепции и прочего.
Угу.
Вот, но я об этом говорил, когда мы проводили такую предваряющую пресс-конференцию. Это... Вот мы очень много говорим об истории, как относиться к истории, как осознать себя в настоящем, кто мы, откуда мы пришли, да, как, каково наше будущее. И мы... Вот это вопросы, на которые ты постоянно ищешь ответ. Вот выставка, вообще вот этот формат, который удается церкви и патриаршему совету по культуре, как непосредственному исполнителю, да, отцу Тихону Шевкунову, как человеку, который многое так сказать, просто лично придумал для этой выставки, это как раз-таки вот нахождение ответов на эти важнейшие вопросы и языка, на котором можно говорить про это. Да? Вот я уже спорил, еще раз скажу, что я не согласен с тем, что эта выставка, она там учебник или как учебник, или лучше, чем учебник. Учебник есть учебник, у него другие функции, у него другие способы реализации. Да, не, ну да, учебник тоже может быть интерактивным, но учебник должен быть дидактичным, он должен там научать и прочее. Здесь ты погружаешься в атмосферу, здесь очень много эмоционального, да, это моя история. Да, это может быть хорошей помощью учителю, учебнику, чему угодно, но это в каком-то смысле больше, чем учебник. Да, ну, и я вообще не думаю, что это корректно сравнивать. Вот, но это вот такое погружение, ты понимаешь, что вот живые люди, вот они страдали, мучились, там, переживали, воевали, мирились, и так далее. Вот. Это, мне кажется, самым главным, самым интересным, что это такое погружение и нахождение в прошлом своей страны, своих предков, точку опоры для того, чтобы двигаться дальше.
А есть какая-то статистика, сколько народу уже посетило выставку?
Да, безусловно. Я боюсь сейчас ошибиться, но это больше 10 тысяч человек каждый день. Даже, по-моему, там 12-15 как-то так вот доходило. Вот в этих порядках.
А идет на 3 недели, да?
С 4 по 23 в итоге получится. С 4 ноября по 23.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в студии руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, вот вы сказали пару слов о том, что намечается миссионерский съезд. Который, как я понимаю, будет организован другим миссионерским отделом Московского патриархата.
Почему другим? Просто
миссионерским. Другим отделом Московского патриархата, миссионерским отделом.
Да.
И вот все-таки, что такое миссионер в современном мире, это вопрос. Потому что если раньше было понятно, человек шел, садился в лодку, бросал весла, уплывал к другим берегам, кругом были язычники, он шел и начинал проповедовать. То сейчас существуют такие понятия, как прозелитизм, все очень переживают за свою личную свободу. Тут же как, в чем разница, что такое современный миссионер? Вы говорили, что патриарх этого касался, но тем не менее я бы хотела коснуться шире, может быть, даже с примерами.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот вы сказали, что раньше было понятно, а сейчас по-другому, видимо. Я думаю, и раньше было по-разному. Да? Кто-то садился в лодку, кто-то не садился, потом когда раньше, да? Апостол Павел, там это одно время, так сказать, там, русские миссионеры 19 века,
да.
Там другое время, да, тоже яркие очень примеры. Вот. Там Феофан Затворник, который никуда вообще не садился, а потому и именуется затворником, потому что сидел в келье в монастыре выше и оттуда переписывался с половиной страны, и сказать, что он не был миссионером, тоже, наверное, очень странно было бы. Вот. Поэтому миссионер... Я думаю, что это человек, который, конечно, находится в каком-то смысле и на острие вот проповеди христианской. Да, это все апостольские служения. Как священник – это апостольское служение, священник так или иначе тоже миссионер. Да, мы вот сегодня уже говорили о том, что святейший патриарх обращал внимание на молодежном съезде на то, что мы находимся в положении, когда к нам приходят люди сами, причем люди совершенно не обязательно церковные, там, воцерковленные, а просто интересующиеся, или там даже мимо храма шедшие, храм зашедший по велению, вот, поддавшись мгновенному движению души. Да, вот он, может, впервые в жизни зашел, и от тебя, там, того миссионера, которого на пороге встречает, зависит, там, зайдет он еще раз в храм или не зайдет. Вот. А миссионер – это человек, который при этом идет, на мой взгляд, по минному полю. То есть он это высочайшая ответственность, потому что ты обязан в каком-то смысле искать язык, а значит, экспериментировать, но твой эксперимент может привести к тому, что вот ты, как, так сказать, сапер, так сказать, подорвешься где-то. Вот. Это очень-очень непросто, потому что миссионер не может не быть непонятным. Миссионер не может, в чем его специфика, если можно так сказать, он не может заставлять аудиторию сначала выучить его язык. Да? Вот в храме человек приходит, да, у нас есть язык богослужения. Мы говорим, хотите понимать богослужение, да? Да, освоить язык, это нормально. Да? Мы же осваиваем другие языки, там, язык вождения, язык там, компьютеров, какой-то другой. А почему мы считаем, что самый важный язык, там, язык разговора с Богом, мы не должны освоить? А вот миссионер Вот в этом его отличие от любого другого служения в церкви. Он не может на этом настаивать. Он приходит, и он должен освоить язык аудитории.
Так он все-таки приходит или к нему приходит?
Он так или иначе приходит там, переходит не в смысле на улице, да, он может прийти там в университетскую аудиторию, в школьную, в какую-то компанию, там, да, вот, скажем, наше поколение тех, кто на волне празднования тысячелетия крещения Руси пришел в церковь, мы все были естественными миссионерами в том смысле, что мы этим жили-горели и все время со своими сверстниками, там, однокурсниками, одноклассниками, там, я не знаю, кем еще, мы все время это обсуждали. Да? То есть это была миссия прямого действия. Понимаете? Потому что всегда эти вопросы вставали. Я помню прекрасно это на лекциях, после лекций с однокурсниками постоянно там, на каких-то там совместных трапезах в общежитии. Все это обсуждалось всегда. Но это мы этим жили и невольно это обсуждали с теми, кто был рядом. Вот. И миссионер не может требовать языка изучения своего. Он наоборот, он должен знать и уметь говорить на языке аудитории, с которой он говорит, то есть той компании, с которой он сейчас встречается, но таким образом, чтобы не профанировать то, о чем он говорит. Это вот самый большой вызов, самая сложная вещь.
А как вообще соотносится, сочетается миссия и свобода личности, и свобода выбора?
Да, естественным образом, а как? А вообще, я просто не понимаю, в чем здесь, так сказать, проблема.
Ну, многие видят в этом навязывание.
Там... Не, ну, если человек ничего не знает, что значит навязывание, ему просто рассказывают, да. Миссионер – это тот, кто рассказывает, а не тот, кто навязывает. То есть... Миссионер должен помнить замечательную поговорку русскую: «Невольник не богомольник». Вот, веру невозможно навязать.
То есть он катехизатор?
Нет, катехизатор – это человек, к которому приходит и говорит: «Я хочу креститься. Вот я там прочитал Евангелие, не знаю, увидел святость в глазах другого человека, еще что-то. Хочу больше узнать о вашей вере». Вот тут вот это катехизация. Да, человеку рассказывают о вере. Миссионер – тот, который приходит и говорит: «Посмотрите, вот». Вы живете в своем черно-белом мире, а мир на самом деле цветной. Хотите узнать, что такое цветной мир? Я вам расскажу там. Не хотите, я вам все равно расскажу. Так тоже бывает.
Ну, для чего они будут собираться? Съезд вот этот будет проходить миссионерский, для чего, да?
Ну, это как раз-таки обсуждать проблемы миссии, там, обмен опытом всегда на таких съездах происходит, да, понимание там ситуации, ведь время меняется, что-то, какие-то запросы, так сказать, сохраняются, какие-то меняются, понимаете, вот, скажем, там, специфика миссии там в социальных сетях, да, вот не было 5 лет назад такой темы, не было, потому что соцсетей не было, и такого распространения их не было. Вот Святейший Патриарх привел этот замечательный пример на съезде молодежи, что сидят люди в одной комнате, подростки, но общаются не друг с другом, или даже если друг с другом, то через гаджеты и с помощью социальных сетей. Вот это же тоже вызов. Вот как с этим быть? Мы знаем, там, любой человек, живущий там ВКонтакте, Фейсбуке или Одноклассниках, знает, сколько там разной гадости, да? Но что это значит? Что нам там не нужно присутствовать?
Нужно,
и патриарх об этом говорил. С другой стороны, понимать, что это особый тип общения, который не заменяет личного общения, который как раз-таки исключает из общения очень вот этот важный личностный момент непосредственного человеческого контакта. Да? Это специфический контакт. Он, вот интернет, там, соцсети, он дает очень много возможностей. И глупо ими не пользоваться. Но важно понимать, что цена вот этих возможностей – это отсутствие личного контакта. Его просто он невозможен, вот такой, ну, прямого, да, то есть там личный, но он не прямой. Я думаю, что вот вы со мной согласитесь, что ты замечаешь, даже вот ты, особенно если человек малознакомый, ну, даже неважно, вот ты с ним переписываешься, а потом встречаешься, и у вас идет все равно другой разговор, да, вот это, он другой. Это другой тип общения. Ну, как вот по смс-ками ты обмениваешься, это другой пласт, другой, как бы там все другое. Понимаете, это ну, разные типы общения.
Ну, по-разному бывает.
Может, ну, как вот люди говорят, вот я не могу там, вот сколько раз мы в жизни говорили, я не могу это обсуждать по телефону, да, раньше говорили, почему? Мне надо видеть ваши глаза. Вот простая вещь, понимаете? Так же и здесь. За все надо платить, да, ты можешь там с помощью Фейсбука, там еще чего-то, там, что-то по секрету всему свету быстро рассказать. Но глаза своих слушателей ты не увидишь. Поэтому тут везде специфика общения. И поэтому нельзя эти вещи, они не альтернативны. Нельзя одну подменять другим.
Наверное, это общение, личное человеческое общение, тоже одна из тех традиций, которые бы хотелось сохранить.
Я думаю, что это не традиция, это условие выживания. Вот, потому что человек, вот когда-то вот мой друг и собрат, Владимир Александрович Гурболиков в «Фоме» написал о том, что человеку нужен человек. Вот. И не общение в соцсети, а человек. И это... Мы же, смотри, даже в тех же соцсетях кто-то радостно пишет, вот, наконец, мы развиртуализировались там с там, Васей или там, с Петей или еще с кем-то, да? А это, ты понимаешь, что ты перешел на другой уровень или ты получил еще один уровень общения, да? Вот. Человеку нужен человек, а не общение с ним, так сказать, в смс-ках. Или... Поэтому это условие выживания.
Спасибо, Владимир Романович. На этом наша программа заканчивается. Я напоминаю радиослушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях Владимир Романович Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и человек.
Я очень на это надеюсь. Спасибо.
А я предлагаю послушать фрагмент речи патриарха, о которой мы сегодня столько говорили в нашей программе. Всего доброго.
Мы живем в ту эпоху, когда информация, и об этом говорят все, кто только притрагивается к данной теме, информация во многом определяет мироощущение и даже мировоззрение людей. Потому что информация является доминирующим фактором в современном обществе. Почему и общество мы называем информационным? Потому что информационный фактор является решающим. Если средства массовой информации молчат или замалчивают то или иное явление, то его как бы и не существует. И нужно употреблять неимоверные усилия, чтобы пробиться через толщу этого молчания. Мы знаем, как иногда молчание задевает потребителей информации за живое. Особенно, когда молчат там и тогда, где льется кровь, где люди сталкиваются с несправедливостью, где страдания тысяч и тысяч людей остаются в тени, а страдания единиц или десятков невероятным образом представляются как трагедия планетарного масштаба. И все это происходит не потому, что люди такие бесчувственные, а потому что информация в том числе является и орудием политического и мировоззренческого воздействия на человека. Вот почему, открывая планшетник или садясь у компьютера, не нужно быть прекраснодушным человеком. Не всегда, а иногда в большинстве случаев. Мы, к сожалению, не видим правды, особенно там, где правда жизненно необходима. Поэтому, говоря о современной жизни, я в первую очередь хотел бы призвать нашу молодежь уметь различать духов. Это очень непросто. Но без этого нельзя. Потому что дьявол рядится в одежду ангела светла. И так трудно различить этого дьявола. Он мимикрирует под правду, под благородство, особенно под свободу, под те идеи, которые близки человеческому сердцу. Ну, в самом деле, ну кто против свободы? Ну, спросите любого человека на улице, ты за свободу? За свободу. Но если под видом свободы вам подается, в обертке свободы вам подается страшно отравленный продукт, то, привлекаясь этой оберткой, можно с легкостью этот продукт проглотить и отравиться. Смертельно опасные отравы. Поэтому критическое отношение к информации, соотношение и оценка информации с точки зрения того, как она влияет в первую очередь и на вашу душу, должны быть некими способами защиты от того негатива, который несет сегодня информационный поток. Что происходит, если мы виртуальным общением подменяем реальное общение? Мы вычеркиваем из своей жизни невероятно важный аспект – личный опыт общения с живым человеком. Ничто не дает нам такого опыта, как личное общение с людьми. Мы знаем, что иногда этого опыта не хватает в решении вопросов, связанных с устройством семейной жизни. Что греха таить, как часто мы связываем свою жизнь с теми людьми, с которыми, может быть, и не стоило ее связывать. по неопытности, по незнанию, нет опыта общения, не улавливаем флюиды, не умеем видеть, что в глазах человека. Ведь личное общение несет не только рациональный посыл, эмоциональный посыл, духовный посыл. Иногда, заглянув в глаза человека, видишь светлый, мирный взгляд, чистую душу, а иногда бесовский огонь. Но разве эту чистую душу ты почувствуешь в интернете, даже если там очень красиво твой собеседник рассуждает о чистоте души? А разве дьявольский огонь увидишь, если перед тобой только фотография или тексты? Я не призываю вас оставить работу в социальных сетях, присутствие, лучше сказать, в социальных сетях, но я только скажу следующее. Ни в коем случае нельзя погружаться так, чтобы эта социальная сеть захлапывала вам другие возможности видеть мир. Это будет опасно для человеческой личности. И вот в этой связи хотел бы несколько слов сказать о церковной жизни. Что такое приход? Что такое храм, богослужение? Это ведь не только молитва людей к Богу, но это еще и духовные коммуникации друг с другом. Я помню, как в послевоенном Ленинграде, когда так было мало церквей, когда в храм набивались тысячи и тысячи людей. Я помню себя мальчишкой еще дошкольного возраста, а потом и школьного, когда стоишь долгую литургию, зажатый со всех сторон, почти ничего не видишь, потому что рост еще небольшой. Только воспринимаешь эту теплоту человеческих тел, какую-то особую атмосферу. И какое впечатление на меня всегда производило, когда вдруг эта толпа людей, сжатая обстоятельствами, но одновременно и силой своей веры, начинала петь символ веры. Это была потрясающая демонстрация. У меня до сих пор в ушах это пение тысяч и тысяч людей в ленинградских храмах послевоенного времени. Да, люди расходились по домам и не общались друг с другом. По разным причинам. Как, собственно говоря, сейчас мы делаем. Иногда приходим в храм и уходим, и не общаемся друг с другом. Но даже вот это участие в молитве, оно ведь имеет не только вертикальное измерение «я и Бог», но оно имеет горизонтальное измерение «я и тот, кто рядом со мной». Есть такое понятие. Сейчас у нас все понимают по-английски, я по-английски скажу, потому что это стало международным сленгом. Relax and enjoy. Отдыхай и получай удовольствие. По-русски это иногда иначе звучит. Не напрягайся. Смотри проще на вещи. Или что тебе больше всех надо? Отдыхай. Отдыхай. Кайфуй. И вот для достижения этого состояния кайфа, расслабленности, употребляются огромные усилия. Для этого же нужны деньги. И когда деньги появляются, на что их тратить? На достижение самых таких возвышенных целей, самых главных для человека целей. Если для него главная цель – комфорт, он и будет тратить на это свои деньги. Вот как все это входит в такую противоречие, в невероятное органическое противоречие с христианским посланием. «Кто не берет креста моего и не идет за мной, меня недостоин». Вот и все. Кто это сказал? Господь Иисус Христос. А ну а как же, не напрягайся? «Кто креста не берет и не идет за мной, меня недостоин». Забудь о христианстве. А что такое крест? Это что, инструмент отягощения человеческой жизни? Это что, орудие мучения, что ли? Совсем нет. Господь не принес нам орудие мучения. Он взошел на орудие мучения, чтобы нам дать свободу и призвать нас к иной жизни, оторвать нас от этой бренной земли и поднять к небу. Если кто-то когда-то попадал в ситуации, когда от луча света зависит твоя жизнь, поймет, о чем я говорю. Я попадал в такие ситуации, физически, когда свет спасает. Маленький огонек где-то вдалеке. Не увидел бы огонька, погиб. Вот в каком-то смысле эти огоньки нас спасают. Потому что ведь при самом ярком свете, в том числе искусственном свете, человек может быть в потемках. Он может не различать ценностей, он может путать идеалы. Он может сбиваться с жизненного пути. И вот здесь я хотел бы перейти к этой очень важной теме для молодых людей. Церковь не приемлет так того, что называется гражданские браки или просто сожительство. Почему? Бог так не велел жить. Вот и все. И над этим можно смеяться сколько угодно. А можно поразмыслить. Вот давайте поразмыслим. Почему люди вступают в эти отношения до брака и часто несколько раз? Ответ обычно такой. Но лучше жить с одной или с одним, чем болтаться. Не ответ. Потому что, а зачем надо болтаться? Другой ответ. Ну, надо же все-таки как-то изучить человека-то. Ну, как ты так с бухты-барахты? Но ведь что чаще всего происходит? Пожил с одним или с одной, и не получилось изучение. Со вторым пожил или с одной, и не получилось изучение. Ведь как часто молодые люди, как теперь принято говорить, меняют партнеров. А теперь давайте вот вдумаемся в самое главное, основное. В основе брака лежит любовь. Если нету любви, нету брака. А можно назвать любовью те отношения, которые не предполагают взаимной ответственности? Ну вот начали молодые люди, допустим, жить друг с другом и чувствуют, что это, да, настоящая любовь, и ясно совершенно. А почему не вступаем в брак? А не вступаем в брак, потому что есть скрытая, своя от другого человека, как теперь говорят, от партнера, скрытая своя повестка дня, которая иногда начинается со слова «а вдруг?», «а я подожду?», «а у меня свои мысли?». Мне нередко приходится слышать эти трагические рассказы о том, как страдает один из партнеров, хотя плохое очень слово, но употребляю, потому что всем понятно, когда вдруг его бросает другой. Но ведь не случайно бросает. Потому что сам характер отношений без всяких обязательств, он и предполагает смену. И ведь иногда чем больше такого опыта человек думает, тем лучше. Это примерно как многие считают, что очень хорошо, как можно чаще стирать свою одежду. Но в конце концов ее можно так застирать, что она потеряет всякий вид. И если уж слишком много и часто использовать стиральную машину, она может испортиться. А нравственное состояние человека, нравственное состояние очень хрупкое. И эксплуатация этого нравственного чувства смертельно опасна для человеческой личности. Отдаю себе отчет в том, насколько многим из вас это трудно, может быть, воспринимать сейчас. Но, по крайней мере, задумайтесь об этих словах. Соотнесите ваше поведение со Словом Божиим. С доверием отнеситесь к удивительным словам Спасителя. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». И, может быть, в короткий отрезок времени, 5, 10, 15, 20 лет, это трудно понять. Но когда человек проживает жизнь, он уже начинает понимать гораздо больше. Но ведь мы все поймем, когда перед нами откроются врата вечности. И тогда все эти слова станут убедительными и понятными. Только время-то нам дается здесь, для того, чтобы в вечности встретить Господа. Я думаю, что очень важно умение радоваться и благодарить Бога. Христианство – это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает перспективу, грандиозную перспективу. Ее можно увидеть только тогда, когда ты используешь божественные критерии в определении того, что есть твоя жизнь и жизнь других людей. И вот это состояние радости и благодарения Богу проистекает от доверия Господу. Недаром самое главное таинство Церкви — Евхаристия, в переводе означает «благодарение». Мы собираемся все вместе, как Церковь, чтобы благодарить Бога, потому что слово «спасибо», слово «благодарю» является самым правильным словом, которое человек обращает к Богу. А все остальное вторично – наши просьбы и даже наши слезы. Потому что Бог проводит нас через жизнь – так, чтобы максимально помочь нам обрести жизнь вечную. На молодых церковь возлагает надежду в связи с многими обстоятельствами. Я сейчас скажу неожиданную вещь. Я бы не сказал это еще и 5 лет, и 10 лет тому назад, тем более 20 лет. Но чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем я больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать с созданием нового, здорового, православного образа жизни. Мы говорим об этом образе жизни давно. Я стал писать об этом еще в конце 90-х годов. Но до конца я даже сам не понимал, что должен означать этот новый образ жизни. А теперь, взирая на вас, я понимаю, что у вас есть потенциал создать этот новый образ жизни, который не будет этнографическим гетто. Не нужно, не обязательно одеваться в костюмы 19 и 20 века, чтобы демонстрировать этот образ жизни. Не нужно принимать никаких дресс-кодов, потому что дресс-код – это форма. А народ не может ходить в форме. Но наш внешний вид, то, как мы обустраиваем жилище, то, чем мы интересуемся, куда мы устремляемся, как мы воспитываем детей, насколько, будучи совершенно современными людьми, получающими хорошее образование, мы одновременно актуализируем свою веру в жизнь. Я думаю, что вот эту модель современного христианского образа жизни призваны создать вы.
Светлый вечер. На радио «Вера».